пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку...
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вновь с вами передача «Туристоскоп». Передача о доступном туризме, доступных поездках, объектах туристических для людей с нарушением зрения. Как мы уже говорим, передача о тифлотуризме. Давненько мы с вами не встречались, а причиной тому злобный вирус. Вирус бродит по России. Но, тем не менее, мы общими усилиями от него отбились, и вновь я с вами. Вас ждут, конечно же, в ближайшем будущем актуальные интервью о поездках дальних и не очень дальних, но это будет сюрприз. А сейчас я приглашаю вас в путешествие отправиться по столице. Здесь тоже много интересного можно найти, узнать, посмотреть и ощутить. Сейчас наше путешествие будет начинаться с одной из самых известных московских площадей – площади Пушкина. А затем мы пойдем по Тверской улице. Здесь как раз она разделяется пополам. Часть ее направляется к Белорусскому вокзалу, а другая часть – к Кремлю и Красной площади. Мы как раз будем двигаться в этом направлении. Так что вперед в путешествие! Начинаем мы свое путешествие с Пушкинской в прошлом Страстной площади. История площади берет свое начало в Средние века. Сначала здесь находились деревянные Тверские ворота в земляном оборонительном валу. В XVI веке земляной вал был заменен каменной побеленной и звездкой стеной, получившей название «Белого города». Оборонительное укрепление возвел государев-мастер Федор Иванов по прозвищу Конь. Он отличился при трех царях – Иване Грозном, Федоре Иоанновиче и Борисе Годунове. Через Тверские ворота дорога шла на Тверь и Новгород. На границе с городом это место заполнялось кузницами и лавками.
Как пишет историк Иван Сытин, здесь – в 1641 году насчитывалось 63 кузницы, где перед дальней дорогой подковывали лошадей, выделывали оружие, железную посуду, разную домашнюю утварь. Здесь же шла бойкая торговля съестными припасами.
У Тверских ворот царь Алексей Михайлович, духовенство и народ встречали икону Божией Матери Адигитрии, что в переводе означает «предводительница». По преданию, ее написал в Нижнем Новгороде иконописец Григорий. К нему пришла крестьянка Екатерина, обезображенная за неисполнение обета удалиться в монастырь. Богородица повелела Екатерине отдать Григорию 7 серебряных монет, собранных ее именем, и сказала: «Когда ты помолишься перед той иконой, получишь исцеление ты и многие другие». Икону называют Страстной, потому что у лика Девы Марии изображены два ангела с орудиями страстей, мучений Христа. В месте встречи иконы в 1654 году был основан Страстной женский монастырь и воздвигнут Пятиглавый собор. Его Успенский колокол, обладавший уникальным звучанием, в пасхальную ночь первым откликался на звоны Ивана Великого. Колокол этот весом в 193 пуда был сброшен со звонницы и долгое время служил музыкальным инструментом в оркестре музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, но сейчас он возвращен церкви. На Страстную площадь выходили святые ворота монастыря и фасад с окошками келий. Над ними возвышалась церковь Алексия, воздвигнутая Натальей Кирилловной в честь мужа, царя Алексея Михайловича. Когда по приказу Екатерины II стены Белого города разобрали, образовалась площадь, по монастырю прослывшая Страстной. В 1918 году она стала называться площадью Декабрьской революции, а в 1931 была переименована в Пушкинскую площадь. После закрытия Страстного монастыря в 1923 году и последующего его разрушения на этом месте долгое время простирался пустырь. В 1950 году на площадь был перенесен памятник Пушкину, и в том же году здесь был открыт фонтан, считавшийся на тот момент самым большим фонтаном в Москве. В 1961 году был построен кинотеатр «Россия». Так складывался знакомый нам теперь ансамбль Пушкинской площади. В 1997 году кинотеатр был переименован в Пушкинский, а в 2012 здесь был открыт театр мюзикла под руководством Михаила Швыдкова. Чтобы все смогли увидеть наиболее полно памятник Александру Сергеевичу Пушкину, представляем тифлокомментарий. Фигура Александра Сергеевича Пушкина и все металлические детали композиции выполнены из бронзы, поэтому сейчас они покрыты зеленоватым налетом – патиной. Памятник расположен на двухметровом цилиндрическом основании из серого гранита. На передней его части имеются два рельефных круга, а между ними металлическая ограда в виде копий. Ниже выгравирована надпись «Пушкину». Еще ниже находится чуть наклоненный лавровый венок. На нем лента, завязанная бантом. Ее концы волной ложатся на пьедестал. В центре венка – гусиное перо. С левой стороны пьедестала выбиты строки.
«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык».
С правой стороны такие строки.
«И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал».
Стихи выбиты по правилам современной орфографии. На задней стороне пьедестала строка «Сооружен в 1880 году». Она написана в правилах старой дореволюционной орфографии. На каждой стороне пьедестала, кроме передней, расположена вертикальная лавровая ветвь с бантом наверху. На цилиндрическом пьедестале находится еще одно квадратное основание в 70 сантиметров из более темного камня. На нем расположена фигура поэта. Александр Сергеевич стоит в полный рост, одет во фрак, под ним рубашка, брюки с завышенной талией, сверху широкий плащ и широкий шарф. На шее галстук в виде банта. Левая нога немного выдвинута вперед, носок ее свешивается с пьедестала. Левая рука слегка заведена за спину, в ней шляпа с широкими полями и лентой по тулье. Правая рука лежит на груди, четыре пальца заведены за лацкан, а большой сверху, ближе к банту. Мы узнаем густые вьющиеся волосы и бакенбарды. Голова поэта слегка опущена, брови немного сведены к переносице, глаза широко открыты, а лоб пересекают две горизонтальные морщины. Полные губы слегка приоткрыты, как будто поэт хочет нам что-то сказать. К пьедесталу по периметру ведут четыре ступени. Вокруг него уложены темно-красные гранитные плиты. По периметру памятник окружен 18 невысокими гранитными тумбами. Каждая из них обвита лавровым венком. Наверху бронзовая петля,
через которую продевается цепочка также из лавровых листьев. Так как все бронзовые детали, в том числе и листья, покрыты зеленоватым налетом, создается ощущение, что это нежная молодая листва. На четырех углах ограды на темно-красных гранитных основаниях возвышаются литые фонари. Наверху четыре светильника, каждый на своей витой ножке. Один светильник в центре, он возвышается над тремя остальными, которые его окружают. Сами светильники из матового светлого стекла шестигранной формы. Каждый имеет шляпку с металлическим кубиком наверху и рельефной перевернутой розеткой, увенчанной шариком. Слева и справа фонтаны на Пушкинской площади обрамляет газон. Он обнесен невысоким бордюром. В центре три фонтана в общем бассейне. К нему можно подойти, поднявшись на одну ступеньку. В центре фонтан побольше, по краям поменьше. Центральный фонтан представляет из себя возвышение примерно в 30 сантиметров из красно-коричневого камня. На нем установлена черная кованая ограда из вертикально стоящих листьев, плотно прижатых друг к другу. В ее центре еще одно возвышение, а на нем черная кованая чаша. На ней еще одна чаша поменьше. Из нее бьют струи и стекают в нижнюю чашу. У боковых фонтанов постаментов внутри ограды нет. А есть венок из колосьев, из которого бьют струи, а между оградой и этим венком струи поменьше.
Со стороны Пушкинской площади к театру мюзикла ведет лестница в три марша. Она ограждена металлическими перилами в виде балясин. Справа – полозья для колясок. У подножья лестницы слева и справа находятся фонари. Они имеют мраморное основание, несущую конструкцию в виде колонны со ступенчатым основанием, увитым лавровым венком. Вверху 8 светильников отходят от колонны по типу бра. Еще выше герб СССР, венок из колосьев со звездой вверху. Внутри восходящее солнце, серп и молот. На верхней площадке лестницы находится круглое сквозное отверстие, похожее на колодец. Оно ограждено металлическими перилами. Входная группа состоит из четырех стеклянных дверей. Над ними в белых прямоугольниках черными буквами на английском языке и красными на русском сделаны надписи «Московский театр мюзикла». Окон в театре не просматривается, вся поверхность занята баннерами. Крыша плоская, от нее отходит козырек, край которого поднят вверх. На козырьке надпись «Кино, Россия, театр». Все буквы большие. Выше белыми буквами на черном фоне «Московский театр мюзикла».
В 1803 году на Страстной площади справила новоселье Марья Ивановна Римская-Корсакова, жена камергера. Предком этой фамилии считается некий Корсак из Литвы, присягнувший князю Василию, сыну Дмитрия Донского. Римскими его потомки стали называться по указу царя Федора Алексеевича, так как претендовали на происхождение из Рима. На Тверском бульваре жил генерал-адъютант Николай Иванович Римский-Корсаков, удаленный из Зимнего дворца Екатерины II за измену. Марью Ивановну знала и чтила вся Москва. Она была богата, владела тысячами крепостных в Пензенской и Тамбовской губернии, но не тиранила крестьян, не разлучала семьи.
Поэт князь Петр Вяземский говорил о ней: «Марья Ивановна Римская-Корсакова должна иметь почетное место в преданиях хлебосольной и гостеприимной Москвы. Она, что называется, жила открытым домом, часто давала обеды, вечера, балы, маскарады, разные увеселения красавицы дочери ее, и особенно одна из них, намеками воспетая Пушкиным в Евгении Онегине, были радостью и душой таких собраний».
Дочь Марии Ивановны Екатерина в 23 года влюбилась в друга брата Григория, 38-летнего подполковника Александра Алябьева, уволенного в запас с мундиром и пансионом. Его музыка, опер и водевили звучала в театрах Москвы и Петербурга, а романсы пели в гостиных всей России. Однако свадьба не состоялась. Подполковника и его друзей арестовывают по подозрению в убийстве. После азартной игры в карты через несколько дней проигравшийся помещик умирает. После этого ни о какой помолвке и свадьбе речи быть не могло. Марья Ивановна выдает Екатерину замуж за другого. Находясь в тюрьме Тверской полицейской части, Александр Алябьев пишет бессмертный романс «Соловей» на стихи Дельвига. «Соловей мой, соловей, голосистый соловей, кто-то бедная, как я, ночь прослушает тебя, не смыкаючи очей, утопаючи в слезах». Соловей прозвучал на сцене Большого театра, когда его автор ждал приговора. Композитор Верстовский так высказался по этому поводу: «Русскому таланту и тюрьма на пользу». В долгой ссылке Александр Алябьев создает цикл романсов, посвященных Екатерине. Они были изданы спустя 7 лет. А спустя 15 лет после смерти мужа Екатерина предлагает любимому руку и сердце. В 1826 году из ссылки возвращается Александр Пушкин. В это время его часто видят в компании Григория Римского-Корсакова и Петра Вяземского.
Вяземский вспоминал: «Особенно мне памятна одна зима или две, когда не было бала в Москве, на который не приглашали бы меня и Григория. После к нам пристал и Пушкин. И знакомые, и незнакомые зазывали нас и в немецкую слободу, и в Замоскворечье. Наш триумвират в отношении к балам отслуживал службу свою наподобие бригадиров и кавалеров святой Анны, непременных почетных гостей».
В это же время Пушкин начинает бывать у Марьи Ивановны. 26 октября 1826 года она устраивает вечер в честь него, куда зовет множество гостей. Сохранились воспоминания одной из знакомых хозяйки дома об этом вечере: «Поутру получаю записку от Корсаковой. Нынче будьте непременно, вечером у меня будет Пушкин». Пушкин, возвращенный из ссылки императором Николаем. Пушкин, чьи дозволенные стихи приводили нас в восторг, а недозволенные имели такую в себе всеобщую завлекательность. В 8 часов я в гостиной у Корсаковых. Там уже собралось множество гостей. Дамы разоделись и рассчитывали привлечь внимание Пушкина. Когда он вошел, все они устремились к нему. Каждой хотелось, чтобы он сказал ей хотя бы слово. Пушкин влюбился в другую дочь Марии Ивановны, Александру, и красавица не осталась к нему равнодушной. Вяземский дважды высказывал предположение, что в 52-й строфе 7 главы Евгения Онегина Пушкин имел в виду именно эту женщину.
«У ночи много звезд прелестных, красавиц много на Москве, но ярче всех подруг небесных луна в воздушной синеве. Но та, которую не смею тревожить лирую моею, как величавая луна, средь жен и дев блестит она, с какою гордостью небесной земли касается она, как негой грудь ее полна, как томен взор ее прелестный.
В известном донжуанском списке Пушкина упомянуты две Александры. Пушкинисты считают, что одной из них является дочь Марии Ивановны Римской-Корсаковой. Ее именем названа героиня в начатом романе «На Кавказских водах».
Пошел! Уже столпы заставы белеют, вот уж по Тверской возок несется через ухабы. Мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лачушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах.
Такой увидел Тверскую улицу Александр Сергеевич Пушкин. А какой увидим ее мы?
Итак, мы пересекли Страстной бульвар и начинаем движение по четной стороне Тверской улицы.
Первый дом на углу Страстного бульвара и Тверской улицы – дом номер 16. Еще в XIX веке на этом месте располагалась купеческая усадьба со службами и фруктовым садом. Но в 1882 году семья Лагуновых построила здесь доходный дом и первый высотный дом на Тверской улице – а было в нем 4 этажа. По генеральному плану реконструкции Тверской улицы, принятому в 1935 году, практически все дома подняли на 2 уровня, а угол дома номер 16 украсили ротондой. Сейчас это 6-этажное здание. Цокольный этаж декорирован рустом, угол закруглен. Нижняя часть его темно-розовая, верх светлее. В куполе имеются окна, похожие на иллюминаторы. Посередине купола – балкон. Крыша увенчана шпилем. Здание нежилое. В нем располагаются учреждения и магазины. Дом номер 14 на углу Тверской улицы и Сергиевского переулка был построен в 80-х годах XVIII века по проекту архитектора Матвея Федоровича Казакова. За 15 лет до начала строительства дома Григорий Козицкий, попав в опалу, нанес себе 32 ножевых раны и умер. Так что к началу строительства дома Екатерина Козицкая была уже вдовой и занималась строительством самостоятельно. Вскоре переулок Сергиевский был переименован в честь хозяйки дома в Козицкий. Дом Екатерины Козицкой воплощал в себе все совершенство и гармонию классицизма. Это было легкое 6-колонное здание. Дом был великолепен и внутри, и снаружи. Интерьеры были так роскошны, что это послужило причиной отказа университетских властей предоставить помещение для жительства профессорам и студентам Московского университета после пожара 1812 года. В первой половине XIX века в особняке на Тверской, 14, жила Зинаида Александровна Волконская, внучка Козицкой. Она стала музой многих поэтов и композиторов. С ранних лет она обладала редким по красоте голосом, блестящим умом и завораживающей красотой. Она писала стихи, прозу, увлекалась живописью, выступала в домашнем театре, была тонкой ценительницей и покровительницей всех искусств. Ее литературно-музыкальный салон был самым известным в Москве. Он просуществовал немногим более 4 лет. Конец 1824 года, начало 1829 года. Но, тем не менее, он был центром культурной жизни Москвы того времени.
Для юного поэта Веневитинова Зинаида Волконская была главной и безответной любовью в жизни. Он ей посвятил множество стихотворений, в том числе «К моей богине», «Кинжал», «Завещание», «Италия», «Элегия», «Три розы» и даже водевиль по случаю ее именин, нежданный праздник. «Волшебница, как сладко пела ты про дивную страну очарования, про жаркую отчизну красоты! Как я любил твои воспоминания, как жадно я внимал словам твоим и как мечтал о крае неизвестном!»
Перед отъездом красавица подарила поклоннику античный перстень, найденный ею на месте раскопок Помпеи. Он прикрепил его к цепочке и поклялся, что наденет его только перед свадьбой или смертью. В 21 год поэт сильно простудился, впал в забытье, метался в бреду. Его друг, поэт Алексей Хомяков, вспомнил клятву друга и стал надевать ему кольцо на руку. Веневитинов очнулся и спросил:
«Разве меня венчают?» Веневитинова похоронили с этим украшением. Но когда в советское время Симонов монастырь был разрушен, его останки перенесли на Новодевичье кладбище, а перстень попал в экспозицию литературного музея.
Пушкину принадлежит самый поэтический эпитет, относящийся к Зинаиде Волконской – «Царица муз и красоты». Эта строчка из стихотворения «Среди рассеянной молвы». Оно было присоединено при отправке Зинаиде Александровне поэмы «Цыганы». Удивительно, но больше поэтических посвящений у Пушкина Зинаиде Волконской нет. Она была среди тех немногих красавиц, в которых поэт не влюбился.
«Среди рассеянной Москвы, при толках виста и бастона, при бальном лепете молвы, ты любишь игры Аполлона, царица муз и красоты. Рукою нежной держишь ты волшебный скипетр вдохновений, и над задумчивым челом двойным увенчанным венком и вьется, и пылает гений певца, плененного тобой. Не отвергай смиренной дани, внемли с улыбкой голос мой, как мимоездом каталане цыганке внемлет кочевой».
В 1825 году в этом доме останавливалась проездом в Сибирь Мария Николаевна Волконская, жена Сергея Волконского, сосланного в Сибирь декабриста. Чтобы скрасить Марии последние часы перед страшным путешествием, Зинаида Александровна собирает у себя прощальный вечер, куда приглашает лучших исполнителей итальянской музыки, которые только были на тот момент в Москве. В салоне Зинаиды Волконской бывали Пушкин, Жуковский, Денис Давыдов, Тютчев, Тургенев, Адоевский, Алябьев. А вот молодой Шевырев написал стихотворение совершенно не грустное в том году, когда Зинаида Александровна решила покинуть Москву. Может быть, потому что она взяла его с собой в качестве воспитателя своего сына.
«К Риму древнему взывает златоглавая Москва и любовью окрывает хладом сжатые слова.
За границей он посвятил ей еще одно стихотворение «Русский соловей в Риме». Тибр и шумная дубрава сочетали дружный глас. «Соловей, России слава, пой нам песни, радуй нас!» В Италии Зинаида Волконская прожила еще 30 лет и скончалась в возрасте 72 лет. Продолжение следует. До новых встреч с туристоскопом. Внимание, внимание! Каждую первую и третью среду месяца в 14:05 по Москве программа «Туристоскоп» отправляется в свое большое путешествие.
Цикл программ посвящен социальному туризму и туризму, доступному для людей с нарушением зрения.
Мы с вами будем бродить по городам, побываем в горах, на равнинах, морях, реках. И, конечно же, мы отведем вас в музей.
А мы – это ведущие программы Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев.
До встречи в эфире!